Добрый вечер. Приветствую всех и желаю всем наступающих праздников, чтобы они были всем, для всех счастливыми и полезными. И нам дан вот этот месяц, сейчас месяц Илуль, как подготовка к Рош ха-Шана, к суду. Рош ха-Шана – это день суда, день, когда Всевышний сотворил мир, а точнее сотворил первого человека. Рош ха-Шана – это день. Это шестой день творения, когда Всевышний сотворил первого человека, Адама Ришон. И в этот день Рош ха-Шана, и в этот день каждый год Всевышний нас судит. Как каждый человек, у которого есть бизнес, так раз в году он делает учет. Магазин закрыт на переучет. Посмотреть, где были прибыли, где были убытки, чтобы посмотреть, как улучшить свой бизнес дальше на следующий год. Похоже на это, каждый год Рош ха-Шана, Всевышний делает такую ревизию всего этого мира и судит каждого из нас, как мы использовали прошлый год, что нам прописать на следующий год, сколько здоровья, сколько счастья, сколько заработка. И все, что у нас происходит в течение всего года, прописывается в Рош ха-Шана. И чтобы подготовиться к такому суду, чтобы подготовиться к этому, у нас есть целый месяц подготовки, Илуль. И это не просто подготовка. Написано, что Илуль, это расшифровывается как аббревиатура пасука «Ани ле доди, ве доди ли я своему доди», «доди» – это дядя, а также душевный друг. Так Всевышний тут назван таким дядей, да, душевным другом, ведодили, а он душевный друг мне, а он, я ему, а он мне, такое взаимоотношение любви. Спрашивается, а почему не отец? Почему это не расшифровывается, как, почему именно дод, почему не отец? Говорят, что отец очень любит своего сына, но он также иногда его и наказывает, а дядя только любовь и только балует своего племянника. Также Всевышний в этот месяц особую любовь к нам проявляет. Особую любовь и особое, и как бы нас только балует. И интересно, что по идее день суда — это же такой суд, это страшная вещь. Мы должны были по идее быть тут, там. А написано «Исмеху ашамаим витагель арец». Каббалат Шаббат мы читаем такой там пасук «Исмеху ашамаим витагель арец». Возрадуется небо и земля и так далее. Ки, чем они возрадуются? Ки ба лишпота арец. Лишпота. Потому что придет Всевышний, ба, ибо пришел, киба, пришел Всевышний лишпот арец, судить землю. Так возрадуется, потому что пришел судить. Как это понять? Пришел судить, так наоборот. Игра закончена. Что такое возрадуется? Так мы видим, что суд — это причина порадоваться. Это причина не только сделать переучет, как я жил, а также это причина радоваться. Надо понять, почему. И также написано в Рош ха-Шана, по идее нас судят, мы должны там поститься весь этот день, так, по идее, одеться там в черные одежды, а мы наоборот, в Рош ха-Шана, даже когда весь год ходим в черном, в трауре, в храме, в Рош ха-Шана, Йом-Кипур, одеваем белую одежду, белый китр. Почему? И в Рош ха-Шана мы не постимся, а наоборот, праздник, накрываем праздничный стол. Это же суд. Как может быть, когда человека судят не на жизнь, а на смерть? Он может вообще есть, пировать. Объясняют, потому что мы уверены, еврейский народ уверен, что Всевышний пожалеет нас. Если мы сделаем, если мы раскаялись в наших делах, если мы пытаемся исправиться и прикладываем свои усилия, прошли эту подготовку Илуль, пересмотрели, сами себя просудили. Когда мы сами себя судим, тогда Всевышний как бы говорит, ну, они уже сами занимаются саморевизией Зачем их надо сейчас наказывать? Они сами, когда человек сам готов исправиться и сам проверяет, сам себя судит, тогда Всевышний как бы ему говорит, дает ему это, на это возможность. Когда человек вообще ему наплевать на суд, наплевать на то, как он себя живет, тогда надо его, разбудить, опять же, из любви к человеку, опять же, из жалости к человеку, тогда его как бы будет. Но когда человек сам себя проверяет и сам себя регулирует, и когда делает, раскаивается и исправляет то, что может исправить, тогда мы уверены, что Всевышний нас помилует и запишет нам самый сладкий год. Поэтому у нас Рош ха-Шана — это праздник, мы одеваем белые одежды. Но есть еще причина. Потому что это время, когда Всевышний особенно нас любит. Как мы сказали, они ледуди, ведодили. Это время, когда Всевышний особо проявляет свою любовь к нам. Но есть еще причина. Попытаемся объяснить это более глубоко. Представьте себе, рыбак пошел, разложил свои сети в море и пошел, поехал домой. И вот собираются рыбы, а внутри сетей приманка. Они идут на эту приманку, заряжают в сети, пообедали, довольные. Всю ночь там у них был праздник у рыб, а на утро приходит рыбак и собирает свои сети. И тогда рыба начинает плакать. Думает, ой, почему же мы не вышли пару минут до того, как пришел рыбак? Почему надо было зайти? Почему там еще остались ночевать в этих сетях? Надо было пообедать и сразу уплыть. Почему мы там остались? А на самом деле, разве они могли выйти из этих сетей? Сеть — это капкан. Когда рыба туда зашла, ей уже нет выхода. И она думает, так я же, почему я 5 минут назад не вышла отсюда? Но на самом деле надо думать, а почему она вообще туда зашла? Почему она вообще попалась в этот капкан? Когда она же внутри, уже поздно. Также говорят Рош ха-Шана, когда человек, как что-то происходит в течение года с ним, и он думает, ой, почему я вот сделал так, надо было сделать так, почему я отсюда вовремя не ушел, почему я тут вовремя не вышел, почему... А что тебе помогло бы? Вот в Рош ха-Шана прошлого года, тогда тебе надо было не попасться на этот приговор, который тебя приговорил к тому, что тебе сейчас произошло. Вот тогда надо было думать. А сейчас, когда уже на тебя подписан приговор, уже поздно. И поэтому все проблемы, что у нас есть в течение года, из которых мы так переживаем, на самом деле мы просто так за них переживаем. Они уже были прописаны нам в Рош ха-Шана. Вот в Рош ха-Шана тогда надо переживать. Точнее, не переживать, а постараться удостоиться на суде, чтобы у нас не было плохих приговоров, а только хороших приговоров. А как этого удостоиться? Чува, раскаяние, хорошие дела, учеба Торы, молиться, просить у Всевышнего, чтобы нас помиловал, чтобы дал нам в подарок. Даже если мы этого не заслуживаем. Рассказывают такую историю, что когда-то было там постоянно во время Первой мировой войны, постоянно там меняли границы между Польшей, Россией и другими странами в Европе. Вот один раз начертили новую границу, которая как раз прошла между еврейским городком. Между еврейским городком и еврейским кладбищем. Как раз линия границы прошла и отделила между городом и кладбищем. Ну и как же теперь люди будут хранить тех, кого в Рош ха-Шана прописали в этом году? Вот когда они хоронят, как же они будут хранить? Ну, евреи обратились к властям и сказали, ну хорошо, значит, когда будут похороны, будет исключение, мы будем вам разрешать выходить все похоронные процессы, хранить и возвращать свой город, свою страну. Но со временем жители города поняли, что на этом можно хорошо заработать. И они устраивали якобы похороны, в гробу лежала не тот, кто умер, никто вообще не умер, туда клали товары, и вот таким образом контрабанда из страны в страну, из России в Польшу, была шикарная возможность заработать. И вот собирались все эти торговцы, которые хотели провести свой товар через границу, без таможни, и шли, сопровождали мертвеца, останавливались, разговаривали там речи. Но на самом деле все это было контрабанда. И вот они так к этому привыкли, так уже хорошо дело пошло, что на один раз что-то те, кто их сопровождали, эти пограничники, что-то там главарь этих пограничников заподозрил, что-то неладное здесь. Что-то слишком часто похороны, что-то вообще люди не плачут и не особо настроены, а идут там, шутят, а бизнесы говорят. Что-то заподозрил, остановил процесс и говорит, надо открыть гроб. Как? Говорит, что еще открыть? Уважение к мертвецу? Он говорит, нет, надо открыть все. Если... В общем, открыли, увидели внутри контрабанда, и тогда все начали плакать, умолять, там уже было не до шуток и не до бизнеса. И говорит им этот начальник, ай, дураки вы все. Вот если бы вы 5 минут назад плакали, тогда бы сейчас бы не пришлось плакать. Сейчас плакать тоже поздно. Вот 5 минут назад, тогда надо было плакать. Так же говорят про Рош ха-Шана, в течение жизни, в течение года у человека что-то происходит. Он потерял там деньги, там заразился чем-то или тем, и он начинает плакать. Да, что ты плачешь? Уже поздно плакать. Вот в Рош ха-Шана тогда надо было плакать. Тогда надо было что? Тогда ты мог еще что-то изменить. Тогда ты мог еще не попасться в этот приговор. А сейчас? Да сейчас уже поздно. Что ты? Написано, если человек хочет понять вообще, что такое суд Рош ха-Шана, посмотри, что с тобой было в течение всего этого года. Вот все, что уже произойдет с Рош ха-Шана, к чему меня может приговорить? А посмотри, что у тебя, у твоих знакомых, соседей, что с ними произошло. И вот пойми, вот эта мощь этого года. Мало того, бывают в Рош ха-Шана такие приговоры, которые не на один год, не только на этот год. А бывают приговоры, которые на несколько лет вперед. Предположим, человек, на него в Рош ха-Шана приговор, что он станет, разбогатеет, и он станет миллионером, сделает какую-то такую сделку, которая превратит его в миллионера. Теперь он миллионером станет на сколько? На 7 лет вперед, на 10, надеюсь, на 120, надеюсь, на 3 поколения вперед, или... Но бывает, но предположим, он стал миллионером, ему этого хватило там на 7 лет вперед. Или на 3 поколения вперед. Видите, в Рош ха-Шана ему был приговор, что в этом году столько-то заработает. И этот приговор не только на этот один год, а на столько лет вперед, что он из этого. Может быть, не дай бог, и обратный приговор. Поэтому в Рош ха-Шана это не только на этот год, а это может быть на несколько лет или даже поколений. Также в Рош ха-Шана прописывается с человеком, что будет с ним в Олам Аба. Где его счет? Он вообще свою миссию в этом мире делает или не делает? Его Олам Аба. Так на самом деле, о чем суд в Рош ха-Шана? О этом мире, о будущем мире и о том и о другом. И что с человеком будет в этом мире, на самом деле, это производное из того, какой его баланс счета на будущий мир. Потому что, как известно, в этом мире мы живем, это не самоцель. Этот мир не самоцель. Сама цель Это будущий мир. Как написано, что Всевышний абсолютное добро, и он сотворил людей, сотворил творение, чтобы было кому давать добро. Но для этого нужно специальный мир, который подобает постоянно получать это добро. И это то, что называется будущий мир. Но если бы Всевышний нас сразу туда положил, тогда, если бы сразу нас сотворил в том мире, мы бы стеснялись получить, это был бы бесплатный хлеб, который мы получали бы стеснением. Получать хлеб стеснением – это не абсолютное добро. Ради этого Всевышний сначала предварительно подсадил нас на маленький промежуток времени. 120 лет в относительно бесконечности – это очень маленький промежуток времени. в этот мир, чтобы мы тут удостоились того самого бесконечного будущего мира. Таким образом, чтобы у нас была какая-то заслуга удостоиться того мира, и это будет не бесплатный хлеб. То есть, как за 120 лет можно удостоиться вечности, как за 120 лет можно заработать на бесконечность? И вообще, что значит заработать, что мы уже делаем? Тут мицву, там мицву, тут кому-то помогли, там что-то кому-то улыбнулись. Как можно вообще заработать? Кроме того, чем мы зарабатываем? Глазами, которые Всевышний мне дал, ушами, руками, телом, воздухом. Всевышний мне тут дает все это, и с помощью этого я могу что-то сделать. Ну, как бы заработать? Как бы? Всевышний нам это учтет, все наши заслуги, что я, как бы мы приняли участие, как бы мы... Уже не бесплатно. Один шекель заплатили, один доллар заплатили. Уже не бесплатно. Так в этот мир, как мы его используем? Если мы его используем, чтобы приближаться к Творцу, чтобы зарабатывать себе на Олам Аба, тогда Всевышний дает в этом мире нам еще больше возможностей, еще больше Олам Аба заработать. И ради этого Он посадил нас в этот мир. Но если мы этот мир не так используем, тогда Всевышний дает, может быть, другие приговоры, чтобы нас как-то направить в нужное направление. Поэтому что нам будет приговорено в этом мире, это производное нашего счета и нашего баланса в будущем мире. Также, если человеку надо что-то искупить, тогда тоже выгоднее в этом мире оплатить свои счета, чем это оставить на потом. Кроме этого, иногда бывает, что Всевышний посылает человеку испытание, что как испытать человека, как он это воспримет. Он воспримет это от Всевышнего и воспримет это с радостью. Или же будет там обвинять кого-то или себя и не воспримешь это от Всевышнего. Поэтому это все эти расчеты, что с человеком будет. Вам расскажу еще одну историю про контрабанду. Раз уже подняли такую тему. Вот один одному еврею надо было перейти границу с товаром. И он нанял человека, который Мавриах Агвуль, как это на русском называется, который, ну, знает, где пройти границу, где нет пограничников, как перейти, проводит, как на русском называется, проводник, кажется, да?
Да-да.
Ну, так он нанял проводника. Так вот, этот торговец готовится, смотрит каждый, вот это я могу провести, а это уже опасно, а если поймают, за это меня оштрафуют, а за это могут посадить, а за это, не дай бог, расстрелять. Это я буду вести, этого нет, это я так оформлю, это я так. Все рассчитывает и готовится, и переживает, а проводник, он уже привык, он уже не один раз проходил границу, он уже, для него это уже обычная вещь. И вот пришел день, пришла ночь, когда они должны пройти границу. И вот этот кучер, проводник, сажает своего пассажира, торговца, в телегу, берет весь его товар в эту телегу, и вот они едут ночью по лесу. И тут сам проводник начинает входить в атмосферу. Тоже понимает, может, живым не вернется отсюда. Кто знает, чем эта ночь закончится. То, что этот уже месяц и готовится и переживает, проводник только в последнюю ночь, потому что привык. Но... И вот они идут. Интересно, говорят, что там еще обратите внимание, что там еще есть третий с ними. Не только торговец и проводник, а там еще третий с ними шел. Лошадь. Она тоже находится под угрозой смерти. Если будет перестрелка, ее первый убьют, да, чтобы их остановить. Но она этого не понимает, она не переживает. И просто себе идет в ночную экскурсию. Так, говорят, на это похожи люди. Есть, которые готовятся и принимают все меры так, чтобы пройти суд достойно. Как есть, которые, когда уже слушают только звук шофара, вдруг попадают туда и начинают. Есть как лошадь, которая идет и вообще даже не понимает, что сейчас суд, что сейчас они границу переходят, что сейчас там их вообще. Есть, которые проходят. Так вот бы нам не пройти Рош ха-Шана, как та самая лошадь. Но если мы знаем, что мы можем не только вдруг куда попасть, а еще подготовиться, если мы знаем, что мы можем повлиять на суд, какая же это радость? Какое это счастье, что у нас есть знание, во-первых, что мы знаем, что есть суд, что мы знаем, когда этот суд, и мы знаем, как к этому подготовиться. У нас есть Тора, у нас есть заповеди, где Всевышний нам точно указал каждому из нас, что делать, и как делать? И у нас есть возможность подготовиться к суду. И не туда просто упасть. И это приводит к большой радости. Расскажу вам о себе. Один раз меня остановили за превышение скорости. Участок дороги, который широкий и легкий, и едешь, как едется, и вдруг полицейский повод. И оказывается, я там превышал скорость на... условия дороги позволяли 120, конечно же, я не ехал 120, всего лишь 110, но оказалось, там был знак 70. Я этот знак просто не заметил. Хотя там еду каждый день, просто не замечал этот знак. И вот меня остановили полицейские. За такое превышение 70, едешь 110. На самом деле, я 116. Но в Израиле 5 списывают сразу же. Поэтому если 116, 111. Еще один округлим, чтобы получилось 110. Чтобы превышение было всего лишь на 40. За это суд. Все. Суд. И там штраф отбиваться. Права отнимают на время. Вот мне повестка в суд. И я... Какое у меня было ощущение? Я повестка в суд, меня там будут судить. И вот я подумал, о чем меня там будут судить, а? Что меня там будут судить? Что меня? Всему меня не посадят. Максимум права отнимут. Но то не навсегда, только на некоторое время. Что меня там уже приговорят? Штраф? Что? Конфискуют все имущество? Нет. Какой там уже штраф? Тысячу шекелей, $1000, сколько там уже будет штраф? Большие деньги, конечно, но это же не банкрот. Тысяча шекелей, это не банкрот. Кажется, 1000 шекелей штраф там было. 1000 шекелей штраф за это полагалось. Сейчас, кажется, подняли уже, но тогда еще так было. Я думаю, и вот я переживаю. Я переживаю из-за суда, готовлюсь, думаю, что я скажу. Узнал, кто там будет судья. Как он вел подобные судебные процессы, где он учился, как его можно одобрить. Я себе сижу и думаю, вот ради этого суда я готовлюсь. А вот тут Рош ха-Шана скоро будет. Рош ха-Шана скоро будет. Тут суд не на жизнь, а на смерть. Буду ли я жить или нет? Я, мои родные, близкие, знакомые, тут суд на все пропитание следующего года, на здоровье. Вот это суд, вот чего надо, к чему надо готовиться по-настоящему. А что этот суд земной, что меня в Сибирь пошлют? В Сибирь уже не посылают, слава Богу. Но когда человек получает повестку в суд, так вот Элуль, это и есть повестка в суд. Но когда мы знаем, что мы можем готовиться, что мы можем как-то повлиять, что мы знаем, какие судебные процессы, по каким законам они ведутся, и мы можем на это повлиять. И кроме того, когда мы знаем, что судья – это наш любимый отец, мы можем его попросить. И мы знаем, что нас судят только ради нас. Только ради нас. Не чтобы нас, не дай Бог, не чтобы нам отомстить за наши промахи, а наоборот, чтобы нас поставить на правильный путь. Поэтому суд, несмотря на весь страх, и весь трепет, но это также большая радость. Ну, если вас интересует, что там было на этом суде за это превышение скорости, я вам расскажу. Пришел, в общем, на этот суд. Вот мне пригласили там на один час, я им послал письмо, что я, несмотря на то, что это каникулы были, но я учусь, мне как бы потратить учебный день на ваше это самое, поэтому я хочу чем больше, тем лучше. Мне ответили, да, можешь приходить самым последним, там у нас работаем до часу, приходи, там пол первого. Я, в общем, пришел, оказывается, судья не знал, что мне там разрешили в этом самом прийти позже, начал на меня там что-то пришел с опозданием, туда-сюда. Все, раз ты пришел с опозданием, то у них там было слишком много людей, они там продлили день, в общем, заставил меня ждать, пока он там всех не пересудит. И вот там я сижу и смотрю, как он пересуживает того, там кто-то там вообще... В общем, такие там были арабы, какие-то там всякие, что, кого там только не судили за это суд насчет дорожных нарушений. Да, кто там что-то, в общем, чего там не наслышался. И вот, пришел моя очередь. Ну, так он мне говорит, ну, скажи пару слов, что ты скажешь в свое оправдание. Я ему говорю, смотри, судья, я вам расскажу еще там до того. Есть такое понятие, что ты можешь пройти с прокуратурой на взаимосоглашение, что если ты не будешь... можно оспорить, сказать, я не превышал. Принимать доказывать, приводить эту самую, что мы тебя фотографировали. А если ты согласен, тогда они это самое не требуют этого самого отменяемого. В общем, там можно прийти на соглашение. Я пошел, сказал, я с тобой давай сделаем. Я не буду отрицать, но... Только с условием, что мне спишут вообще весь штраф. Нет у меня сейчас свободных денег оплачивать штраф. Они говорят, ну штраф это штраф. Мы сейчас судим вообще права отнимать или не отнимать, а на сколько. Насчет штрафа это не мы, это законом прописано. Но если судья захочет, он тебе это спишет. Я им говорю, нет. Так значит, договоримся, что вы не будете мне мешать. Вот вы так это, да, не будете мне мешать. Хорошо, договорились. И вот я говорю, смотри, я не буду, я что мне скажу свое заслуживание? Ну что я это самое, ну не заметил я знака, ну это что, оправдание, что я не заметил знака, надо замечать знаки. Но я тебе скажу другую вещь, я видел, вот сейчас вот сидел у вас тут целый час, я видел, чем вы занимаетесь, какие там, как вы тяжело работаете, вы полицейские, и вы эти прокуроры, и вы суд. И ты, судья, как вы тяжело работаете, чтобы по дорогам можно было нормально ехать. Чтобы можно, чтобы не было там людей, которые едут против правил, против движения. Там кто-то был в это самое круговое движение. Какой-то араб поехал, не той стороны вам ехал. В общем, чтобы вы тяжело работаете, чтобы не было этих нарушений, чтобы можно было по дорогам безопасно ехать, чтобы я мог сесть за руль и не опасаться, что там кто-то будет ехать против движения, чтобы я мог на зеленый свет, и не опасаться, что кто-то поедет на красный. Я вам благодарю за вашу тяжелую работу, что есть условия езды на дорогах. И вот этот судья так развалился в кресле, прямо весь такой расплыл. Говорит, слушай, я уже работаю здесь десятки лет, еще никто не пришел мне сказать спасибо. Еще никто, все только с претензиями приходят, все только говорят, какие мы плохие, что мы там людей штрафуем и наказываем, с правами не отнимаем. Ты первый, кто пришел вообще нас поблагодарить за нашу работу. Вау, прямо он весь расплыл. И я ему продолжаю говорить, смотри, на самом деле вы так работаете, что я вам должен был еще пожертвовать на вашу работу. На ваше это самое. Сейчас просто свободных денег нету, поэтому я не могу вам пожертвовать на вашу это самую работу. Поэтому если... у тебя тут штраф большой приписали. А, ну хорошо. Ну ладно, 1000 шекелей не хватит. Ну 100 шекелей ты готов пожертвовать? Он меня спрашивает. Ну ладно, 100 шекелей готов. И так-то прокуратура на меня смотрит таким взглядом. Ну договорились, они мешать не будут. Они тоже довольны были. В общем, поблагодарить. Даже на человеке это сработало. А представляете, если мы придем на суд Всевышнего и тоже его поблагодарим. Поблагодарим за то, что он дал нам жизнь, за то, что дал нам испытания, с помощью которых мы можем чего-то удостоиться, что-то заработать себе. Поблагодарим Его за то, что дал нам силы устоять в этих испытаниях. И когда мы не устояли в испытаниях, что дал нам возможность сделать чува, раскаяться, что-то изменить, поблагодарить Всевышнего. Только сделать это по-настоящему, от всего сердца, не как я там на земном суде сделал это как игра. А по-настоящему поблагодарить. Ведь на самом деле есть за что поблагодарить. Есть такая история, что была какая-то гостиница, очень дорогая гостиница. Ну, в переводе на наши деньги можно сказать, что она стоила 6 тысяч долларов в час. Час. 6 тысяч долларов в час. Я не знаю, правильно я перевел на современные деньги гостиницы. Но что-то такое только для очень богатых. И вот приходит один миллионер в эту гостиницу, такой довольный, что он прямо уже такой богатый, что он остановился в этой гостинице. И встречает там своего друга, с которым он еще в школе учился. Он говорит: «О, а ты что, тоже миллионер? Я даже не знал». Он говорит: «Нет, я так». «Ну как это? Тут такие, я вот миллионер. Знаешь, я миллионер, и мне тут хватило на один день. Я не мог себе больше один день позволить». «А сколько времени ты здесь находишься?» Тот товарищ ему говорит: «А я тут постоянно живу». «Как ты постоянно живешь? Ты шутишь, что ли? Тут я вот знаю вот того миллиардера, он себе неделю мог себе позволить в этой гостинице. Но не больше, ты здесь постоянно живешь. Вместо того, чтобы снять квартиру, ты живешь в такой дорогой гостинице. Что, слышишь, что?» Мне говорит: «Я серьезно тут живу». А как ты устроился?» Говорит: «А я здесь работаю. Я работаю в этой гостинице. Помогаю, кому нужно помочь. Исправляю, что нужно исправить. Я здесь работник. Так поэтому я тут живу бесплатно». Сказал рав Исраэль Салантер: «Я всю жизнь переживаю, как я плачу за этот мир». Рав Исраэль Салантер: «Да. Как я заплачу за этот мир? Всевышний дал мне такой приятный мир. Мне даже на шаббат есть цимес». Рав Исраэль Салантер сказал: «Цимес. Такая, знаете, да, что такое цимес? Это такая морковь сладко сделана, такое шабатнее блюдо у него было. Он не знал, как заплатить за цимес». Представляете, какие у нас сегодня излишества. А вот Рав Исраэль Салантер: «Как я Всевышнему отплачу за цимес, за сладкую морковь?» Ну, жизненно необходимые вещи, что делать? Надо. А цимес, можешь же без них обойтись? Излишество. Как я Всевышнему за это заплачу? Если цель того, что я нахожусь в этом мире, поясним вопрос Рав Исраэль Салантер. Если цель моего нахождения в этом мире, это чтобы заработать на будущий мир. Но если мое проживание в этом мире, мне Всевышний дал такой шикарный мир, который дороже любой гостиницы, даже за 6 тысяч долларов в час. Подумайте, а сколько стоит глаз? Сколько стоит сердце? Барух Ашем, что мы об этом не задумываемся. Вот спросите у людей, которым нужен. Ни за какие деньги не купишь. Сколько стоит красота всего, которая вокруг нас? Как мы Всевышнему заплатим? Так всех наших заслуг за всю жизнь не хватит заплатить за один час проживания в этом мире. Так в чем же бизнес? Чего же я заработаю на будущий мир, если я живу в такой дорогой гостинице? Стоя Салантер за этого переживал. На самом деле, каждый из нас должен об этом задуматься. Говорит Рав Исраэль Салантер: «О!» После того, как он увидел эту встречу в этой гостинице, говорит: «Теперь я понимаю, если я нахожусь в этом мире как работник, если я в этом мире другим людям помогаю, если в этом мире что-то делаю полезное, если я тут нахожусь на работе, тогда я могу жить в этой гостинице бесплатно». Если человек делает другим добро, что такое делать другим добро? Хотя бы улыбается. Написано, что Тот, кто улыбается другому, это еще больше, чем если он его напоил молоком. Надоль малбин шейнаем лихаверо, и тэр машкея ухала. Представьте себе, у вас на работе, или же на входе в дом, вот каждое утро кто-то из соседей будет стоять утром, раздавать каждому стакан. Тебе стакан шоку, а тебе стакан кафе, а тебе черный кофе, а тебе просто молоко. И вот так каждому, а тебе стакан кока-колы. Каждому раздавал бы вот так на входе в дом или на входе в офис. Вау, вы бы сказали, вот это добродетель, а? Какой хороший человек, какой добродетель. Говорят наши мудрецы, тот, кто улыбается другому, малбин шнейх, да, показывает белые зубы, да? Малбин шнейх. Тот, кто улыбается другому, он еще больше добродетель, чем тот, кто поет молоком. Когда человек улыбается другому, какой он делает хесед? И еще есть много других возможностей сделать хесед людям. Так если человек находится в этом мире, чтобы делать добро, чтобы помогать другим, тогда, может быть, ему дадут бесплатно жить в этой гостинице. Может, туда не предоставят счет, и тогда его заслуги останутся и на будущий мир. Понятно, что еще больше у него будет заслуг, потому что он помогает другим, что зарплату получит. Те в гостинице живут, еще за это платят, а это в такой гостинице живет и еще зарплату получает, наверное, не маленькую. Хафец Хаим на это добавил, что не только работники гостиницы, а также человек, который послали в командировку. Если человек посылает в командировку от фирмы, так ему фирма оплачивает гостиницу. Так если человек в этом мире живет как в командировке, он знает, что он сюда приехал не отдыхать. Отдыхать он будет в будущем мире. А если в этом мире он живет как в командировке, тогда тот, кто послал Всевышний, меня послал в эту командировку. Фирма и оплатит все расходы. Но для этого надо жить в этом мире как в командировке. Надо есть, чтобы у меня были силы выполнять волю Творца. Надо принимать все, что я принимаю от этого мира, ради того, чтобы у меня было силы и возможности давать. И тут стараться отдать больше, чем я принимаю еще. Если так человек живет, так он относится, что он тут на работе, что он тут в командировке, он добавляет на это еще один аспект. Но ведь в конце концов в этом мире столько излишеств, столько красоты, столько добра, столько подарков, которые намного больше, чем все, что мы можем здесь заработать и отработать в этой командировке. Так видим, что Всевышний нам дал все в подарок. И мы должны это воспринимать как подарок. Его благодарить за это. Если мы это воспринимаем как подарок, что Всевышний мне это подарил. Если я это воспринимаю, мне полагается. А что мне не додали? А это почему мне не додали? А почему так, не так? Если я только весь день с претензиями, всю жизнь хожу с претензиями. Даже если я не говорю, но у меня такие чувства. Не додали. Значит, я чувствую, что мне это полагается. Значит, ты за это собираешься заплатить. Ну, ожидай счета, посмотрим, как заплатишь. Но если у меня ощущение в этом мире, что меня не додали, что у меня все, мне вообще ничего не полагается. А если что-то полагается, лучше это все сохранится на будущий мир. А все, что у меня тут есть, это мне Всевышний дает по своей милости. Он мне это дает в подарок. И за это я его благодарю. Я хожу по этому миру с ощущением благодарности, со словами благодарности, с выражением благодарности, не с выражением «не додали». Если я так смотрю на этот мир, тогда с гостя тоже счет оплата не требует. И надо использовать все эти три вещи. И то я здесь нахожусь на работе, и что у меня тут есть секретное задание исправить этот мир, что я сейчас нахожусь в командировке, и понимаешь, что все, что это есть, все это задание, вся эта командировка, вся эта работа, все это подарок Всевышнего и возможность заработать что-то. Если я хожу с таким ощущением по миру и воспринимаю все, что здесь происходит, как подарок, если мне что-то кажется, что мне не додали, ну, во-первых, мне ничего не полагается, в подарок будет. А если даже мне кажется, что не додали, тоже я понимаю, что на самом деле мне это дали, кто мне это все дает. Я благодарю Всевышнего за это все. Более того, Я воспринимаю, я получаю удовольствие от этого мира ради того, чтобы ощутить, насколько же Всевышний меня любит. Какие подарки он мне дал. Я принимаю эти удовольствия ради того, чтобы поблагодарить Творца. Потому что если тебе дают подарок, любящий человек тебе дает подарок, а ты отказываешься, не, я не хочу. Не хочу тебе быть должен. Это же неправильно. Какое-то ощущение. Если ты воспринимаешь подарок, да, я знаю, что меня этот подарок обязывает. Я принимаю этот подарок. Я его принимаю ради того, чтобы оценить, вау, как ты меня любишь. Когда я принимаю Всевышнего эти подарки, не пытаюсь от них убежать или отказаться, чтобы не быть обязанным ему. А я принимаю их ради того, чтобы, во-первых, да, быть ему обязанным, и да, сделать все по его воле и выполнять его заповеди. И ощутить, насколько он меня любит. И принимаю эти подарки ради того, чтобы его поблагодарить. Тогда, понятно, что мне есть надежда, что не придется оплачивать этот мир. И тогда можно пройти этот мир с ощущением благодарности и еще что-то заработать на будущий мир. Но надо для этого добавить еще кое-что. А почему нам так мешает? Почему нам так мешает благодарить Всевышнего? Почему нам трудно жить с этим ощущением? Надо понять, что есть, ну, если не знаю, время нам позволяет войти в эту тему, ну, еще пару минут. Есть цель, есть средства. Есть средства, есть цель. И обычно люди путают между целью и средством. И средство превращается в цель. Так сделал фараон в Египте, что он цель. Какая у него там была цель? И поработить, значит, само рабство, это была сама цель. Это не было средство. Он заставлял работать ради того, чтобы мы работали. Это превратилось в сама цель. И выход из Египта — это когда ставить все на свои места, чтобы цель была целью, средство было средством. Это выход на свободу. Сейчас нет времени об этом поговорить. Представьте себе, что в городе построили забор, идет строительство. И все люди хотят знать, что там строят. Смотрят там через дырочку. Не видно, все закрыто. Вот снимается забор, разряжается ленточка, и все видят, какой шикарный парк. Ну, нарядились, идут гулять в этот парк. Построили им парк. Идут гулять по парку. И вдруг оказывается, в парке есть замок. Шикарный замок. И тогда они понимают, что парк — это не была цель, как они думали раньше, что строили парк. Что парк — это всего лишь коридор. Что это всего лишь средство пройти. Чтобы у этого замка был проход, чтобы настроиться, не остулиться, прямо попасть в этот замок. Чтобы был проход через парк. Не понимаешь, весь этот шикарный парк — это не цель, это было всего лишь средство. Также этот мир — это не цель. Этот мир — это всего лишь коридор. Будущий мир — это не цель. Теперь, если человек точно осознает, где цель и где средство, так он еще как-то может продвигаться. Если человек едет в поезде, и по ошибке он забыл, что это всего лишь средство передвижения. А он же думает, что тут самоцель. Он начинает обустраиваться в поезде и так далее. Приедет на конечную станцию, и все, что он обустроился, все улетит. Так если человек думает в этом мире, что этот мир цель, не дай Бог, через 120 лет вложил все в этот поезд, а есть конечная станция, чтобы мы удостоились Тхиата Митим, до того, как приедем к этой конечной станции. Но все же мы знаем, чем заканчивается пока что история этого мира. Так если человек превращает поезд в цель, этот мир в цель, и забывает, что это всего лишь средство. Так вот сейчас перед Рош ха-Шана у нас есть как раз таки возможность взвесить свои действия, проверить, ставим ли мы цель на место цели и средство на место средства. Еще рассказываю про мальчика, которого прогнали из школы за плохое поведение. И вот он сидит во дворе. И как-то его прогнали. Так, надолго прогнали. Такое поведение было. Ну, начал как-то обустраиваться, что надо во дворе сидеть. Ну, нашел какой-то там диван, и папа у него был не бедный, подкинул ему там еще, чтобы было, и кондиционерчик повесил, и все, как-то обустроился. Но папа договорился в школе, чтобы его сын там не слишком хорошо обустроился во дворе, и вообще забыл, зачем он тут находится. Чтобы раз в неделю его возвращали в класс. Дали ему хотя бы раз в неделю возможность прийти в класс, чтобы помнить, что там настоящая жизнь, а тут он наказание. Чтобы помнить, что в классе там настоящая жизнь, там цель, а тут он временно находится во дворе. Все, что он обустроился. И вот представьте себе этот мальчик. Сидит там себя, отдыхает на диване. И раз в неделю ему надо идти в школу, что-то там слушать, что-то там какие-то вещи высокие говорят, которых он ничего не понимает. Он, если у него уже смешались понятия, так он думает, что там во дворе, на диване, это цель. А тут в школе это наказание. На самом деле, наоборот, это на самом деле тут это цель, там всего лишь средство, наказание, средство, с помощью которого он будет ценить эту цель и к ней стремиться, туда вернуться. Про это говорят, что так, на это похож шаббат. Шаббат, Всевышний дал нам шаббат, это как Мейну Ламаба, это как будущий мир. Как? В некоторой степени, что все уже готово, мы должны подготовиться к шаббату до наступления шаббата, наступил шаббат, уже поздно что-то готовить, что не приготовил, не будет у тебя на шаббат. Также этот мир, мы в этом мире готовимся, все в этом мире не готовил, мир приготовил к будущему миру, не будет у тебя уже этого возможности. В этом мире подготовка, а будущий мир как шаббат уже все. Ешь то, что приготовил. Также этот мир Всевышний дал нам в этом мире шаббат, который как улам аба. Так человек, которого цель на месте цели и средства на месте средства, так он понимает, что всю неделю он готовится к шаббату, и шаббат, у него есть возможность задуматься о цели жизни, получить Тору, задуматься о своих действиях. У него есть возможность, в конце концов, выйти из всех этих житейских проблем. Но человек, которого уже, как тот мальчик, он думает, что шаббат — это наказание какое-то. Не дают ему там его компьютер, это самое. Думает, что шаббат — это наказание. Так вот, чтобы мы знали, где наша цель и где это средство. Так вот, если человек не путает средство и цель, и он понимает, что этот мир — это всего лишь средство, и относится к нему как не как самоцель. Если это самоцель, если это гостиница, если это курорт, придется платить. Но если этот мир — это не цель, это всего лишь средство, и относится к этому как средство, средство помогать другим, средство делать мицвот, средство служить Творцу, средство, чтобы заработать будущий мир, тогда решается проблема оплаты. Еще в заключение хочу вам сказать одну вещь, еще есть пару минут, что все-таки почему нам так трудно благодарить? Почему нам так трудно жить с этим ощущением благодарности? Хафец Хаим. Пишет Хафец Хаим, что есть два вида гостей. Есть хороший гость, есть плохой гость. Хороший гость, что он говорит? Что все что сделал хозяин, он сделал это ради меня. Приготовил шашлыки ради меня. Сделал оливье, все ради меня. Торты, хозяин сделал все ради меня. Но если я буду есть такие изъяства, а все его дети будут кушать там простую кашу, так я же буду стесняться. Так ради меня он и всем детям своим тоже сделал шашлыки. Он и еще гостей позвал, чтобы я тут не стеснялся. Он еще гостей позвал, но это все он сделал ради меня. И всех он тоже говорит ради меня. И так он: вау, как меня любит этот хозяин, как меня любит этот мой друг, который меня пригласил. И все, он так смотрит, хороший гость. Поэтому он ценит и благодарит хозяина за все, за весь этот пир. А как думает плохой гость? Да, хозяин, он сделал все ради себя. Ради себя, самому хотелось шашлыки. Ради своих детей, он их хочет хорошо накормить. Еще полно гостей пригласил, так ради них он все делает. Ну, заодно еще меня пригласил. Так там еды полно, я там из-за меня больше-меньше. Подумал, что на всех хватит, меня тоже пригласил заодно. Так думает плохой гость. А как на самом деле? Ведь гостей-то много. Ради кого? Как на самом деле? Так если хозяин откроет свою правду и скажет тебе, это я ради тебя все делал. Знаешь, ради тебя я это все устроил. Какое ощущение даст гостю, а? Тот гость сбежит, не придет. Всегда есть ощущение ради тебя. Поэтому хороший хозяин не даст ощущения гостю, я это ради тебя все делаю. Он ему создаст иллюзию, что это делаю ради всех. Ты заодно. Так делает хороший хозяин. Но хороший гость поймет, что хозяин специально все это делает. Еще много гостей позвал. Чтобы дать ему иллюзию, как будто это ради остальных. Он на самом деле делает все ради меня. И это хороший гость. Всевышний делает все ради меня. И это не противоречит, что он делает все ради тебя. Но он это делает все ради меня. И позвал еще много гостей. И сотворил еще много людей. И дает мне иллюзию, что он делает ради всех. Но на самом деле это делает ради меня. И я ему благодарю за себя и за все, что он мне дает. И за весь этот мир. И за ощущение, что мне дало приятное ощущение в этом мире жить. А не с ощущением, я тебе делал все ради тебя. Да мне такое ощущение жить, что я даже не чувствую, что это все делается ради меня. Иногда это открывается. В некоторых, в многих жизненных поворотах, как я вдруг вижу, что все это было ради меня. Но так я не живу с этим ощущением. Ради тебя. Так живет хороший гость в этом мире. Так он благодарит Всевышнего. А плохой гость, как он живет? Да, Всевышний сотворил этот мир. Да, тут еще миллионы людей живут. Миллиарды людей живут. Он ради них все сотворил. Я тут, ну, меня тут больше, меньше, чем тут. Ради них он сотворил. Я тут так, заодно. Дождь ради всех идет. Ну и на меня чуть-чуть покапает. Так живет плохой гость. И поэтому он не благодарит. Он не хочет, чтобы его это обязывало. Он не хочет почувствовать, что Всевышний делает ради него. Он не хочет, чтобы это обязывало. Он живет, так живет плохой гость. И поэтому он не благодарит. И наша цель осознать, что Всевышний делает ради меня. И таким образом мы будем его благодарить. И вообще пишет Рамбан, что цель творения этого мира ради того, чтобы мы осознали Творца и благодарили Ему. В этом цель творения, так пишет Рамбан. Чтобы мы Ему благодарили. Значит, если... Зачем Всевышний мне сотворил глаза? Я думал, чтобы я хорошо видел. Так я думал раньше. Но когда я вижу этого Рамбана, я понимаю, что Всевышний дал мне глаза, чтобы я его за это поблагодарил. Чтобы я его за это поблагодарил. Всевышний дал мне еду. Я думал, что ради того, чтобы я был сытый. Но на самом деле, ради того, чтобы я его поблагодарил. Ради того, чтобы я осознал, что мне кто-то меня сотворил, кто-то дал мне возможность есть, кто дал мне возможность из этой еды получать жизненную энергию, удовольствие, и дал мне эту еду, и поблагодарить за это. Чтобы я ощутил эту любовь Творца. В этом цель этой еды, в этом цель творения. Вы спросите, но мы же сказали, цель творения – это чтобы заработать что-то на будущий мир. Но эти же вещи взаимосвязаны. Потому что как поблагодарить Творца? Понятно, что своими словами, и понятно, что словами, которые нам написали наши мудрецы, которые очень глубокие слова молитвы. Но понятно, что надо благодарить Творца так, как Всевышний нам сказал его поблагодарить. Как я могу отблагодарить Творца за то, что Он вывел нас из Египта? Всевышний сказал как? С праздной Песах. Как я могу поблагодарить за того, что Он мне дал дом? Всевышний сказал, повесь мезуза и так далее. Кроме того, если Всевышний... который меня так любит, который дает мне так много подарков, если он меня что-то просит, если я ему на самом деле благодарен, так я разве этого не сделаю? Разве я не побегу выполнять все заповеди, которые он мне дает? Вот так благодарить Всевышнему. А зачем он дал мне эти заповеди? Зачем он мне дал таким образом благодарить? Как мы сказали, чтобы с помощью этого еще удостоиться Олам Аба. Видите, какой получается замкнутый круг? Всевышний дал мне эти все подарки, ради того, что я его поблагодарил, дал мне путь его поблагодарить с помощью действий, с помощью мицвот. И еще за это дает мне награду Ламуба. И все это он сотворил опять ради меня и дал мне полностью в подарок. Понятно, что я этого всего не удостоился, что до того, как я родился вообще. И даже при жизни, что Ну, есть какой-то огромный подарок. Если даже мы делаем что-то не так, Он дал нам путь это исправить, дал нам чува, дал нам возможность все это исправить. Все, что я сделал не так. Так какая у нас возможность радоваться, какая у нас причина радоваться, что мы знаем, когда у нас есть суд. Что если мы знаем, кто нас судит, наш любимый Отец, когда мы понимаем, кто управляет этим миром, и как он этим управляет, и как мы можем в этом соучаствовать, и как мы можем это все использовать, как мы можем влиться с ощущением благодарности. И поэтому Рош ха-Шана мы можем использовать, чтобы поблагодарить Всевышнего за этот мир, который он сотворил, за первого человека и его потомков, в смысле нас, и за то, что он сотворил весь этот мир ради меня. Поблагодарить его за это, проверить, как я живу в этом мире, как я помогаю другим, как я улыбаюсь другим, выполняю ли я свою миссию в этом мире, благодарю ли я Всевышнего, хороший я гость в этом мире, можем это все перепроверить. Вот, до Рош ха-Шана еще есть время. И в Рош ха-Шана тогда мы можем прийти к Всевышнему, попросить, что следующий год я проживу как достойный еврей, как достойный человек. В следующем мире, в следующем году я постараюсь привести прибыль твоей фирме. В следующем году я прошу, чтобы ты дал мне возможность, не награду. Награду просто в будущем не будет. Дал мне возможность сделать много мицвот. Возможность. Я прошу, чтобы у меня было много денег, чтобы дать возможность помогать другим, чтобы выполнять, чтобы была возможность дать еще больше хороших дел. Я прошу здоровья, чтобы у меня было время, возможность сделать много хороших дел. Я прошу, все, что я прошу, прошу ради Всевышнего. Прошу как возможность, как подарок, как вклад в будущее. Ну, в заключение я вам расскажу только то, что написано в Зоар, Парашат Реэ. Я вижу, время поджимает, осталось. Что написано, что Рав Аба видел, как сидит человек на выступе. У него так, человек жил в пещере, и у него из пещеры был выступ такой, его балкон над таким красивым видом, прямо пропасть, внизу море. И вот он сидит на своем балконе и спит. И вот Рав Аба видит, как спускается змея к его голове. Прямо на голову этого человека, вот так. Змея. Ядовитая змея. И вдруг в последний момент приходит какой-то ящер и отрезает голову этому змею. И вот эта змея падает на пол. Рав Аба говорит, вот это чудо! А зачем Всевышний послал этого змея, если он его убил перед тем, как этот змей дотронулся до человека? Проходит пару минут, просыпается этот человек и видит змея с отрезанной головой. Ну, он, конечно, просыпается и забегает в дом от страха. И вдруг этот балкон, этот выступ, на котором он сидел, обрушается и падает в пропасть. Он говорит, Рав Аба, вот зачем Всевышний послал этого змея, чтобы тот человек сейчас пробудился. Забежал в дом и сказал, чудо внутри чуда. Побежал Рав Аба, нашел этого человека, скажи, какой ты праведник, что ты такого сделал, что ты доставил за чудо внутри чуда. Говорит, я простой человек, я ничего такого не делал. Ты же точно, что ты не простой человек, скажи, что ты делаешь. Ну, я тебе скажу, у меня есть такое одно, что я вот, если меня кто-то обидел, я этого человека прощаю. Что бы мне ни сделали, как бы мне, даже, что бы мне ни сделали, обманули, ударили, обидели, я прощаю человека. Но не всегда получается простить. Иногда не получается. Так если мне не получилось кого-то простить, я не иду спать и не поднимаюсь на свою кровать, пока я этого человека не прощу. Сказал ему Рав Аба, раз так, понятно, почему ты удостоился. Чудо внутри чуда. Ты ведешь себя выше законов природы. Ты ведешь себя выше естественного... Самый Всевышний тоже ведет себя выше законов природы. И вот у нас еще есть возможность, как удостоиться выше всех этих природных законов и вирусов, выше всех этих проблем экономики. Как из этого выйти? Выйти из собственных законов и рамок ради Творца. Всего хорошего и желаю всем к тем самого сладкого года, чтобы у вас всех было много-много счастья.